эта музыка звучала в живых концертах «Радио Ракурс», а сегодня ее исполнители беседуют о прошлом и о настоящем в подкасте «Живьем» четверть века спустя. Проект Сергея Рымова и Вячеслава Гришина. Всех приветствую, у микрофона Сергей Рымов, и в подкасте «Живьем» четверть века спустя мы, как обычно, слушаем записи, которые в 90-х годах были сделаны в студии московской радиостанции «Ракурс». В этой студии играло огромное количество интересных музыкантов, звучали очень разные песни. И сегодня мы будем говорить с Александром Васильевым о группе «Сплин», потому что в этой студии побывал и он сам, один за гитарой и вместе со своей командой. Это был 1995 год. Саша, привет, очень рад тебя видеть.
Взаимно. Добрый день, Сергей. Добрый день всем, кто нас слышит.
Мы будем начинать с вещи, которые открывался тот концерт. И в то время, по-моему, все практически выступления «Сплина» начинались с песни «Мы похоронены на Невском проспекте». Невский проспект.
Зима убила сожженный город, и мы уходим подземным ходом туда, где снег и белее и чище, туда, где время нас не отыщет. И ты забудешь мой последний взгляд, но через сотни лет должна узнать мой голос. Мы будем петь и смеяться, как дети. Мы похоронены на Невском проспекте. Мы будем петь и смеяться, как дети. Мы похоронены на Невском проспекте. В жерновах не мука, но порох, и этот порох взорвется скоро. Ты нарисуешь круги на полу, круги на потолке, круги на стенах. Закроешь сына от взрыва телом, и ты забудешь мой последний взгляд, но через сотни лет должна узнать мой голос. Мы будем петь и смеяться, как дети. Мы похоронены на Невском проспекте. Мы будем петь и смеяться, как дети. Мы похоронены на Невском проспекте. На том вокзале никто не ждет меня в зазеркалье. Меня уносят, ведут ко дну. Две рельсы, две рельсы, две рельсы, что сошлись в одну, и ты забудешь мой последний взгляд. Но через сотни лет должна узнать мой голос. Мы будем петь и смеяться, как дети. Мы похоронены на Невском проспекте. Мы будем петь и смеяться, как дети. Мы похоронены на Невском проспекте. Мы будем петь и смеяться, как дети. Мы будем трахаться на Невском проспекте. Мы будем петь и смеяться, как дети. Мы похоронены на Невском проспекте.
Yeah. Невский проспект, группа «Сплин». Мы слушаем запись живого концерта на радиостанции «Ракурс». Александр Васильев у нас в гостях. Саш, ну мы сегодня будем, наверное, говорить в основном о, во-первых, вот тех дальних временах, когда все начиналось, и начинался «Сплин». Наверное, не будем углубляться, знаешь, как-то в хронологию, а что было потом. Вот поговорим о тогда и поговорим о сегодня, если ты не против.
Да, конечно, да.
Ну тогда давай с самого начала. Что было еще до «Сплина»? Как вот ты взял гитару, с кем ты начал играть? Как ты понял вообще, что это твое и что твоя дорога вот сюда, вот с гитарой в руке?
Слушай, я принадлежу к тому поколению, которое родилось в Советском Союзе. Примерно к 16-18 годам появился Михаил Горбачев, началась перестройка, и через несколько лет СССР закончил свое существование. То есть мы успели пожить как бы в двух империях. Видимо, вот это самое главное, что на все наше творчество наложило отпечаток. Это переход от вакуума музыкального, который был в СССР, где не звучала западная музыка, сразу ко всему каталогу, который мир создал к тому моменту. Этот скачок тоже надо было пережить каким-то образом. То есть вот на этом фоне и возрождалась и наша группа в том числе.
Сначала был коллектив с названием «Митра», правильно?
Да. Но это середина 80-х. К тому времени уже появился рок-клуб. Начались концерты, пусть они были полуподпольные какие-то. Соответственно, в Питере стала возникать масса новых групп, и мы принадлежали к их числу. Это была типичная студенческая группа, где песни писали 2-3 человека сразу, и песни были очень разные из-за этого. Группа, где ни у кого практически не было музыкального образования, поэтому ей было очень сложно сыграться. Пытались вступить в рок-клуб в 87-м году, и нам было отказано. Я считаю, это один из самых позитивных моментов в своей жизни, потому что после этого пришлось совершить качественный скачок от одной группы к другой.
И он, я так понимаю, был не очень быстрый.
Да, все требует времени, и там много событий уложилось. Но в целом, что бы ни происходило, благотворно повлияло на нынешнюю группу.
То есть Джордж Гуницкий, который, я так понимаю, тогда сказал «нет», в общем, сделал хорошее, доброе дело.
Да, ты знаешь, ну, во-первых, мы и сами это понимали. С нами играла еще две группы. Одна группа «НЭП», такая достаточно известная.
Сереж Порощук, да.
Да, они играли на 10 порядков лучше, чем мы. Это был такой сыгранный панк-рок коллектив. Их взяли в рок-клуб, но меня зацепили не они, а следующая группа, которая после них выступала, она называлась «Хранители». Я до сих пор помню это название. Вот они играли музыку с очень необычным музыкальным размером, не четырехчетвертную. Музыкальные ходы были совершенно на этом фоне не заштампованы. Там девушка пела, ребята ей играли. Вот это супергруппа была для меня. К сожалению, я больше ничего от них не слышал.
Я тоже ни разу не слышал о них.
Ну вот это все, кто с нами играл в тот день при вступлении.
А их приняли?
По-моему, приняли только НЭП.
А правда, что в «Митре» Олег Кубаев с тобой играл?
Да, ну там была большая компания. У нас было чуть ли не 15 человек в какие-то массовые моменты. И да, репетиции дома у Олега проходили. Видишь, как мир тесен. Причем, когда «Митра» образовалась, Олег учился вместе со мной в «Ляпе». Он в какой-то момент сказал, что вот у «Ляпа» есть помещение в районе Ржевка, которое мы можем использовать для репетиции. И мы туда поехали. И узнали, что там, например, одновременно с нами репетирует такой режиссер Андрей Могучий. Он тоже выпускник «Ляпа». Сейчас он возглавляет БДТ. То есть, видишь, уже в те 80-е как-то все пересекались совершенно неожиданно.
Но и с Сашей Морозовым, да, вот с «Митры» твое сотрудничество началось?
Да, все началось, да, через Сашу. Собственно, он и меня и познакомил там с Сергеем, с которым он, в свою очередь, играл в группе. А потом появился Олег и еще куча ребят. В общем, стандартная, мне кажется, ситуация для любой рок-группы, когда кто-то импульс какой-то вот излучает по поводу рок-группы, да, и вокруг него сразу начинают люди какие-то крутиться, и из них, собственно, группа и составляется.
А потом вот вокруг театра, да, где вы с Сашей Морозовым оказались, как-то стал собираться «Сплин»?
Ну да, потому что мы до этого работали в разных местах. Я в театре «Комедия», а Мозис, по-моему, заканчивал учебу в тот момент. И только в 93-м мы пересеклись в театре «Буф». И так совпало, что в тот момент театр построил студию звукозаписи прямо у себя внутри. И, соответственно, мы по ночам получили возможность записываться в ней. И это тоже решающим шагом оказалось. Потому что когда у тебя есть студия, это помогает новым песням сразу. Ты понимаешь, что они уже не затеряются, а будут записаны.
Там «Пыльная быль» писалась?
Да. И «Коллекционер оружия». Демо-вариант.
«Пыльная быль», по сути, это вот была твоя первая запись, такая более или менее серьезная. Это были песни, написанные вот в момент, когда ты уже в театре «Буф» с Моррисом стал заниматься вот в этой студии? Или это вообще ретроспектива всего, что у тебя было написано, но как-то не записано?
Ну и так какие-то старые песни вошли, да, потому что я в какой-то момент жизни начал писать там лет в 12 песни, и, собственно, всегда писал потихоньку так. Ну, а когда студия появилась, одна песня стала вытягивать следующую. Студия дала качественный толчок такой всему, что можно все свои музыкально-поэтические идеи вот сразу, мгновенно воспроизводить и слушать, что там получилось, что не получилось.
«Жертва талого льда», она к каким относится? К совсем старым или к тому, что уже стало появляться вновь?
Ну, я уже не помню. Это самое начало 90-х. Там такой цикл песен появился, очень длинных, где много текста, много четверостишей, там «Мне 20 лет», «Бездыханная легкость», «Жертва талого льда» и так далее.
Ну вот «Жертва талого льда» в том варианте, в котором она была сыграна на радиостанции «Ракурс», и, кстати говоря, это было 9 декабря 1995 года, мы сейчас и слушаем.
Он и белый, строка его текла печальна, как черная река звеня, рассыпались зеркала на лица и блики. И время качало головой, летая задумчивой совой над тем, кто нашел какой-то свой путь в мудрые книги. Огонь не обжигал его уста и гитары, сухая береста пылала, и в запахе костра мне слышались крики. А ночь плавно уходила в степь с ней вместе, уходила его тень, он сам отпустил ее за тем, чтоб рук не вязала. Слеза ожерелье янтаря сверкала при свете фонаря, как будто заря всходила для притихшего зала. Он пел, словно падала звезда, он пел, словно шаг и нет следа, он пел, что никого и никогда река не держала. Жертва талого льда, жертва талого льда, жертва талого льда. Жертва талого льда, жертва талого льда, жертва талого льда. Движение от братства до родства, в преддверии Христова Рождества, цветы и руины торжества в декабрьской стуже, и ноты сошлись в один узор, и в полночь явился дирижер, и все мы обратили ему взор и стали послушны. Он пел, мы молились на него, он пел, мы плевали на него, он пел, и мы не знали никого, кто был его лучше. Жертва талого льда, жертва талого льда, жертва талого льда. Жертва талого льда, жертва талого льда, жертва талого льда. Сними пальцы с проводов и струн, все песни расходятся к утру. Строка отлетает на ветру и меркнет в рассвете. Тела заплетенные в любви сорта драгоценнейших извин крестил сероглазый херувим ударами плети. И вы задержите Новый год часам, указав обратный ход, он спел, спрыгнул с берега на лед и стал незаметен. Жертва талого льда, жертва талого льда, жертва талого льда. Жертва талого льда, жертва талого льда, жертва талого льда. We'll be right back. береста пылала, и в запахе костра мне слышались.
«Жертвы талого льда», группа «Сплин», концерт на радиостанции «Ракурс», 95-й год. Я помню, что вот тогда ты рассказывал на этом концерте, что «Пыльная пыль» разошлась на удивление хорошо на кассетах. То есть отклик, который этот альбом получил, был, в общем-то, для тебя неожиданным.
Видимо, в Питере вообще был в тот момент дефицит новых групп. Появилась блестящая «Текила джаз», очень яркая, сразу с первого альбома. Такая в мозг ударяющая. И группа «Нолли» еще на слуху была со своим альбомом «Вечным» про любовь к родине. И «Аукцион» «Птицу» выдал. То есть это очень яркие времена были. Ну и, видимо, мы чем-то, да, зацепили слушателей.
На твой взгляд, это в первую очередь была музыкальная составляющая или текстовая? Извини, конечно, за этот глупый, может быть, вопрос.
Да ты знаешь, вот сейчас, прошедшие лет, я понимаю, что когда ты влюбился в какую-то группу, получается, что ты влюбился не в музыку и текст, а в личность. То есть это исключительно человеческие отношения. Я часто слушаю в машине и понимаю, что вот играет какая-то группа и поет там человек, и что он мне не родной. И все, что он поет, это мне не родное. А бывает наоборот, когда вот ты вдруг понимаешь, что этот человек на одной волне с тобой. Мне кажется, тут в первую очередь человеческие отношения, человеческая связь устанавливается, и дальше к этому уже прилепляется и музыка, и текст, и образ, и все остальное.
Но я хочу сказать, что когда демо-запись «Коллекционера оружия», еще тогда, по-моему, не было студийных записей, которые в Москве были сделаны, попала на радиостанцию «Ракурс», да, вот мне кажется, что практически все в эту демо влюбились.
Был определенный шаг вперед по сравнению с «Пыльной пылью», потому что, ну, это совсем уж первый альбом группы, когда никто ничего не понимает, как это делается, и как должно звучать, и как надо записывать. А ко второму альбому вдруг все резко прояснилось, и стало жутко интересно. Потому что я понял, что вот он, мой замысел, он, его удалось воплотить.
Получается.
Да, это очень здорово.
Тоже вопрос, который, в общем-то, банальный, но на самом деле очень интересный. Ты говорил на этом концерте, когда мы между песнями общались, что ты чувствуешь себя группой 90-х годов. Не там 70-х, 60-х, а именно вот 90-х современной. И звучим мы тоже как бы по-современному. На кого вы ориентировались в тот момент с точки зрения музыкальной? Где вдохновение черпалось?
Тот состав, собственно, и лопнул, потому что нас всех тянуло в разные стороны. У нас, безусловно, были какие-то общие любимые группы. Но потом вдруг выяснилось, что всех тянет в разные стили, я бы так сказал. Кого-то компьютерным барабаном, к драм-машинам, ко всем этим, которые я лично всегда, так сказать, недолюбливал. Кого-то в более фанк-музыку тянуло и так далее. Я, как человек, который вырос там на Высоцком, на русском роке, и у меня были свои представления, ну и где-то удалось все эти три направления сложить, а где-то действительно мы разъехались, ну и в итоге состав не удержался.
А с точки зрения литературы, да, которая является основой твоих песен, здесь какие-то поэты для тебя были примером или, может быть, какие-то течения, эпохи?
Ты знаешь, в какой-то момент, когда я заинтересовался рок-музыкой и подсел на нее, я стал перечитывать всех русских поэтов, самых истоков, на предмет, а нельзя ли написать песню на один из их текстов. Я таким образом проштудировал все у Пушкина. Вот у Пушкина не нашел ничего, у Лермонтова не нашел. У шестидесятников, там, Тютчев, все мимо. Я исследовал весь Серебряный век. Безусловно, там есть великие поэтические вещи, но почему-то Кроку это все-таки не удавалось как-то притянуть. Но из того, что мне понравилось, и из того, что воплотилось, это Саша Черный под сурдинку.
Это с «Пыльной были», да, кстати.
Да, Гумилев, «Волшебная скрипка». Дальше началась послереволюционная поэзии. Я не поклонник был Маяковского, по большому счету, хотя на одной из его вещей написано стихотворение. Но дальше мы приходим к Бродскому и понимаем, что вот это на сегодняшний день это вершина русской поэзии. Это самый яркий поток сознания, насыщенный метафорами, как булыжниками, гранитами, валунами. И всю дальнейшую русскую поэзию я сравниваю именно с ним. Он одновременно и рок-поэт, и рэп-поэт. Потому что у него есть очень длинные, очень развернутые стихотворения, который можно читать просто под какую-то петлю.
Бродский вообще вот такой музыкальный поэт.
Любой хороший поэт, он все впитывает в себя, все течения, начиная там от древних времен, от древних книг и до наших дней. И Бродский был не исключением. Его стих звучит романтически, как у Пушкина. Но при этом Бродский – это греко-римский борец. Все остальные с ним, к сожалению, выглядят немного хлюпиками. Даже наши самые развеликие.
Давай вернемся к 90-м годам. Вот с этой демой, по-моему, Сергей Шкодин привел тебя на радиостанцию «Ракурс». Это был момент, когда вы стали сотрудничать с фирмой SNC. Два первых альбома, да, там было выпущено. С одной стороны, конечно, это здорово, да, молодая группа, и уже есть какой-то контракт звукозаписывающий. С другой стороны, ну, откровенно говоря, не самая сильная фирма. Как сейчас ты спустя там десятилетия оцениваешь, хорошо, что вы тогда именно с SNC подписались на первого альбома, или это вас предпочитает? Тормозило.
ты должен понять, что мы подписывали договор не с фирмой, а с человеком, потому что мы объездили многих тогда, и Мороз Рекордс, и там Дима Гройсман уже был, на плаву еще какие-то были ребята. И только вот в Сереге Шкодине мы увидели, так сказать, нашего человека своего и не ошиблись, потому что человек достаточно уникальный. Он в 80-е занимался тем, что организовал квартирники для наших рок-звезд по Москве. У него играли Боря Гребенщиков, и Костя Кинчев, и Шевчук, и Александр Башлачев. И, то есть все-все-все. Из-за этого его КГБ выгнало из института за месяц до диплома, оставило его без высшего образования и так далее. После перестройки он нашел себя на какое-то время в этой конторе у Стаса Намина. Что первое подкупило, что нам человек понравился, и второе, то, где располагалась эта студия, прямо посреди парка Горького в Зеленом театре, вход в студию через трибуну, что доставляло и просто невероятно. Когда в хорошую погоду пишешься, можно было выходить, подышать воздухом, то есть это добавляло мистики, потому что я в Москве, честно говоря, не нашел мест, силы для себя их, ну, нашел, но их немного. А Зеленый театр, он один из тех мест, где было действительно хорошо.
То есть попадание случилось. Давай послушаем вещь, которая открывала первый альбом «Коллекционера оружия», «Будь моей тенью». Ну, так получилось, наверное, что те, кто начинал слушать «Сплин» тогда, в 90-е, для них всех эта песня была как бы песней открытием. Вот так она звучала на концерте 95-го года на радио «Ракурс».
В эту ночь дивным цветом распустится папоротник. В эту ночь домовые вернутся домой. Севера, ветер запада, значит, скоро колдунья махнет мне рукой. Я живу в ожидании чуда, как маузер в кобуре. Словно я паук в паутине, словно дерево в пустыне, словно черная лиса в норе. Холодно мне в парнице, двери не откроются, ключи у рака, а рак на горе. Я бежал сквозь подзорные трубы от испуганных глаз детей. Я хотел переспать с русалкой, но не знал, как быть с ней. Я хотел обернуться трамваем и въехать в твое окно. Ветер дует с окраин, нам уже все равно. Ветер дует с окраин, а нам все равно. Будь моей тенью, скрипучей ступенью, цветным воскресеньем, грибным дождем. Моим богом, березовым соком, электрическим током, кривым ружьем. Я бы свидетель тому, что ты ветер, ты дуешь в лицо мне, а я смеюсь. Я не хочу расставаться с тобою без боя, покуда тебе я снюсь. Будь моей тенью, ой-е-е. Кого, как сосны смола. Хорошо поливать молоком юные тела. Хорошо обернуться трамваем и въехать в твое окно. Ветер дует с окраин, нам уже все равно. Ветер дует с окраин, нам все равно. Ступенью цветным воскресеньем, грибным дождем. Будь моим богом, березовым соком, электрическим током, кривым ружьем. Я был свидетель тому, что ты ветер, ты дуешь в лицо мне, а я смеюсь. Я не хочу расставаться с тобою без боя, покуда тебе я снюсь. Будь моей тенью, ой-е. Yeah. эту ночь домовые вернутся домой. Тучи с севера, ветер с запада, значит, скоро колдунья махнет мне рукой. Махнет мне рукой, махнет мне рукой, махнет мне рукой. Будь моей тенью, ой-е-е.
«Будь моей тенью», песня, которая открывала альбом «Коллекционера оружия». Но уже на этом концерте в 95-м году, по-моему, даже еще сам «Коллекционер оружия» не вышел, уже были песни, которые потом оказались на «Фонаре под глазом», да, на втором альбоме. Случилось это совсем не скоро, довольно большой промежуток. Почему такая пауза случилась?
Честно говоря, я сейчас уже и не помню. Мне казалось, что все было органично по времени.
Нормально.
Да, то есть никто никогда никуда не торопился. Песни набирались потихоньку, и, соответственно, альбом потихоньку записывался.
Первый клип профессиональный, который был снят «Моя любовь», вот она была записана на «Фонаре под глазом», но она была не с музыкантами группы. Как так получилось?
Ну, нет, первый клип был все-таки «Мне сказали слово», и его сделал Куваев.
Ну, да.
В анимации, да. И это было снято еще на камеру «Красногорск», 16-миллиметровая вообще уникальная техника.
Почему я и сказал, что первый такой уже профессиональный клип, да.
Потом еще был клип «Будь моей тенью», мы его снимали в театре «Буф», Олег делал маски, и они с женой, значит, изображали колдуна с колдуньей. И да, это все было снято на битакам и смонтировано где-то на ленинградском телевидении. Там вот человек был отдельный. Спасибо ему огромное, честь и хвала. А этот-то уже был там третьим, наверное, клипом.
Но первый, который попал на телевидение, вот так вот.
Ну, а там, да, человек поет о любви, признается в любви. Может, там группа и не нужна была в этот момент.
Возможно. 90-е годы, питерские и московские клубы. Ты выступал и там, можешь сравнить?
Ну, это самое начало рок-движения клубного. Все было как-то плавно, постепенно, там в год там 1-2 прибавлялось в Москве. Но это было жутко интересно, потому что и в Питере было то же самое. Гораздо меньше было, конечно, и тоже они находились в основном в каких-то бывших промзонах. И клубы были переделаны из бывших цехов или где-то там в подвалах что-то такое происходило. Но это добавляло романтики, мне это очень нравилось.
Разница в атмосфере между Москвой и Питером была?
Да нет, собственно, нет. Если группа любит, ее встречают одинаково горячо. Вот, а почему мне понравился этот период путешествия по клубам? Потому что я читал про группу «Битлз», как они играли по 16 концертов в день мини. Сыграли какое-то невероятное количество концертов, и за это время они прекрасно понимали, какие песни у них идут, какие не идут, каким песням подпевают, каким нет. Это им очень помогло. Поэтому я решил идти этим же путем, играть пусть в самых маленьких клубах, там пусть там мало народу. Все такое, ну надо отыгрывать, отыгрывать, отыгрывать и идти вперед.
Ну вот я помню, что, например, в 95-97 году группа «Сплин» на сцене, это были, ну, в общем-то, две разные группы. Потому что в 97-м вы были не просто гораздо увереннее, вы уже чувствовали себя, я бы так, наверное, сказал. Как это приходило?
Ну, опыт стал появляться, и то не сразу, потому что у нас первый опыт тура появился только в 96-м. Когда был «Голосули», предыдущий. Впервые мы поняли, что такое летать каждый день из города в город, прилетать в город, бежать на саундчек, там, потом что-то перекусывать, потом ждать концерты и на следующее утро летать опять и так далее. Это тоже очень сильно повлияло и дисциплинировало. Стало понятно, что группа — это вот не только вот этот кайф, да, вечный от музыки, что это еще и тяжелый труд. Мне нравится держать самого себя, условно говоря, в ежовых рукавицах и жить там в жестком расписании.
Был такой концерт, по-моему, это было в ДК Горбунова. Ты играл на бас-гитаре. Можешь вспомнить?
За день до концерта у Морриса случилось что-то с коленом такое, что его врачи на скорой увезли в больницу и сделали ему операцию на колени. И я перед отъездом в Горбушку успел забежать к нему в больницу с пакетом молока, с пачкой печенья. Он как раз отходил после операции, и делать было нечего, звать было некого, уже поздно. Ну и что, я играл на бас-гитаре самые простые ноты, самые простые ходы, просто гармонию поддерживал. и все.
Возвращаясь к клубам, давно не играл на небольших площадках, вот таких вот клубных?
Ну, давно, конечно, не играли.
Нет желания перед большим туром, условно говоря, Guns N' Roses выступили вот во время своего реюниона в Лос-Анджелесе, там для аудитории в 500 человек?
Я тебе вот что хочу сказать, что у нас, в общем, такая тенденция играть концертов как можно меньше. У нас есть определенный предел, больше которого мы не играем, чтобы не превращаться в вечно гастролирующую группу. Как правило, мы улетали на гастроли на неделю и потом возвращались домой на 2-3. У нас не было всех этих чесов, туров с Пашняком и так далее.
Но клубные концерты возможны?
Конечно, возможны. Да мне кажется, еще этот клуб-то Б2, помнишь, на Садовом кольце?
Да, да.
Там вчера-позавчера был. Хотя, на самом деле, уже много лет прошло.
Но он тоже уже не такой маленький-то. Тогда, в 90-е, я помню, даже в Арт-клубе были у тебя концерты, а он, ну, дай бог, человек на 150.
Ну, да. Ну а что, хорошо было? Да и сейчас хорошо, и тогда хорошо.
Сравнивать довольно бесполезное дело. Давай послушаем еще одну вещь с концерта 95-го года. «Санкт-Петербургское небо». Вещь, которая вошла в «Фонарь под глазом» спустя полтора года.
Комната, окна на площади. Рваные флаги по ветру. Женщина в доме. Нетленные письма, а над ее головою Санкт-Петербургское небо. Лестница 10 пролетов, каждый изучен до боли. Трамваи забиты людьми, но я не чувствую локтя. Я еду в облачный край. Лететь, если ты рухнешь на город, здравствуй, осенняя площадь, пусть мой этаж не последний. Петербургское небо. Мое Санкт-Петербургское небо.
«Санкт-Петербургское небо», группа «Сплин». В подкасте «Живьем» четверть века спустя. Александр Васильев. Саш, питерская тема у тебя была, остается, есть и, наверное, всегда будет в твоем творчестве. Но вот за 25 лет как изменилось к родному городу отношение? Если, конечно, изменилось.
За это время мы объехали полмира. Всю Европу, Северную Америку, в Азии многие побывали. И мы понимаем, что мы действительно живем в одном из самых красивых городов мира. Сюда очень приятно возвращаться. Сердце от этого колотится, сильнее настроение сразу. На чужбине всегда немного чувствуешь себя не в себе.
Москва – чужбина?
Ну, да, в целом да. Если только речь не идет о лете и о выходных днях.
Ты уже сказал, что вот когда начинал писать песни, чувствовал свою принадлежность к русскому року. Как вот твое отношение к русскому року за это время изменилось? Тогда ты в него входил, а сейчас ты русский рок.
Дело вот что. И Высоцкий, и Макаревич, и Гребенщиков, и Башлачев установили некую планку поэтическую, к которой я всегда стремлюсь и буду стремиться до конца своих дней. Потому что это тяга к прекрасному. Это были великолепные тексты. Это настоящая литература.
То есть русский рок как был поэтическим, так и остается.
Ты понимаешь, если бы они выпускали это в форме стихов, возможно, это не повлияло бы на поколение. Весь кайф в том, что они эти стихи пели, и они сами выбирали для них ноты. И они выбрали правильные ноты, раз до нас все эти тексты дошли. Так что все было правильно.
Всегда много споров, рок-н-ролл жив или рок-н-ролл мертв. А русский рок, вот, на твой взгляд, конкретно он жив или он мертв?
Ну, у каждого художественного течения есть, так сказать, свои взлеты и падения. И есть периоды популярности, есть периоды затишья. Даже сейчас нам кажется, что сейчас затишье, то может завтра появится парень, который запоет новым языком поэтическим, мы скажем, о, рок жив, и опять начнется волна.
Сейчас у тебя, у Сплина точнее, примерно 2,5 миллиона значков нравится на Яндекс.Музыке. У ДДТ примерно 1,5 миллиона. С каких-то таких, знаешь, статистических показателей получается, что ты уже переплюнул своих учителей. Как ты к этому относишься? Что при этом чувствуешь?
Совершенно ничего.
Ты вообще за этим следишь, вот эти статистики?
Лайки, дизлайки. Мне так все равно все это.
Ну, я скажу, что впереди тебя группа Кино и Би-2.
Замечательно, вот это да. Мы польщены. Не может быть. А как же все остальные?
Знаешь, Миша, я очень удивился, что, к примеру, Гребенщикова 300 тысяч лайков.
Ты понимаешь, это индекс не вклада в мировую культуру, а индекс действительно вот сиюминутной какой-то там популярности. Из тех, кого я назвал, видишь, они туда и не вошли. Поэтому я не обращаю на это внимания. Я всегда понимаю, что Тейлор Свифт будет стоять выше Боба Дилана. Всегда. По продажам, по популярности, по всему остальному.
Давай еще одну вещь послушаем. Но это будет уже не тот концерт, с которого мы начинали. За несколько недель вот до этого электрического выступления ты с гитарой, это было 6 октября 95 года, несколько песен спел. Послушаем вот как раз ту вещь, которую ты упомянул, «Бездыханная легкость моя».
Бездыханная легкость моя, непомерная тяжесть, переполнено сердце и рубаха от соли и пестра. Завязала нас гордым узлом, да никто не развяжет. Разрубить, я уверен, руке не поднять топора. Что за радость такая в ладонь пеленать свои стоны? Как в ладонях дыра, так неси в решете чудеса. На трамвайном углу мы читали людские законы и невольно смеялись над ними на все голоса. Наше братство без клятв, а в родство не загонишь и силой. Под похмельное утро все спят, не сойти бы с ума. И к войне или миру, но строй пахнет братской могилой. Одному долгий путь, тяжкий посох, пустая сумма. Кто прибил наши стрелы гвоздями к немым циферблатам? Пожелтеют страницы по всем золотым городам. Я несу это время в себе оловянным солдатом. Без приказа ни шагу назад, а вперед никогда. Всем сестрам по серьгам не отмоются сироты братья. Лишь мелькнет где-то свежий порез предрассветной улыбки. Да зима заколдует мой город взмахом белого платья. И по всем телеграфным столбам струны блудницы скрипки Не гони меня, дай отстоять до конца эту службу. Но под серпом все травы сочны, где там думать о судьбах? Я спою и швырну вам на стол ворох шелковых кружев, в переплетье которых хохочет шаманский мой бубен. Если во мне осталась хоть капля того, если во мне осталась хоть капля того, за что меня можно терпеть, за что меня можно любить.
Александр Васильев у нас в гостях. Подкаст «Живьем. Четверть века спустя». Ты художественным творчеством, живописью продолжаешь заниматься?
Ну, вот год назад еще рисовал несколько полотен накалякал, чтобы детей повеселить. Вот, но с тех пор не рисовал ни разу.
Для тебя это хобби по-прежнему или, ну, ты серьезно к этому относишься?
Да, конечно, это хобби, это развлечение. Это способ применить свою фантазию в другом направлении, в другой технике.
Альбомы у Сплина выходят регулярно. То есть пишутся песни, нет больших пауз. Как вот поддерживается творческий огонь? Это как-то специально делается?
Мне кажется, это в генетике. Каждому автору, вот, так сказать, отведено создать определенное количество работы. Выше головы выдавливать из себя мне не хочется. И пишу вот столько ровно, сколько пишется.
Наверное, все-таки песни Сплина больше всего известны конца 90-х и нулевых годов. Как ты к этому относишься с точки зрения того, что вот ты пишешь песни, а самые популярные песни все равно где-то вот позади?
Ну, слушай, у каждой группы есть одна самая популярная песня. Вот и все. И мы в этом рейтинге, который ты упоминал, скорее всего, из-за песни выхода нет. Потому что у нее какое-то там адское количество просмотров. Хотя мы ее нашли недавно на видео, 5 месяцев назад только. Но до этого лежала перевыложена кем-то с телевизора снят. Она уже за 5 месяцев набрала больше 1 миллиона просмотров, там, чем все наши свежие вещи. Но при этом я очень рад и за песни нулевые и десятых годов, за «Чудака», которого смотрят тоже хорошо на Ютьюбе. «Мороз по коже», «Играет в шалаше». Да, есть основная песня, самая популярная. Ну и что, зато и те, которые вокруг нее, они не менее прекрасны.
А ты когда сравниваешь, вот, ну, например, да, «Вира и Майна», последний альбом, ну, с каким-то из старых, ты чувствуешь, что это более, не знаю, зрелый, что ли, альбом, более отвечающий твоему нынешнему состоянию?
Да, да, именно так, потому что мы разыгрались и сыгрались за эти годы. Команда такая сплоченная и может играть любую музыку совершенно. Мне от этого очень радостно, и поэтому я сам себе ставлю все более и более высокую планку. Мне хочется удивить и ребят тоже, чтобы мы не скучные 4/4 всю жизнь играли. А такие вещи, как «Призрак», там на 5/4, и с Олегой, который вообще поперек основного рифа играет, и так далее. И в каждой песне есть такие находки. Там фильм ужасов на необычной гармонии построен. Вот на таком сочетании аккордов, от которых действительно не по себе становится. «Кошмары» нестандартная по композиции вещь, потому что в ней нет припева, а есть несколько частей. И так далее, и так далее. Все время в каждой песне стараюсь сделать что-то такое, чтобы она отличалась от всех предыдущих.
Но ты упоминал, что вот первый состав, да, который играл в студии «Ракурса» в 90-е годы, разошелся во многом из-за разных музыкальных интересов. Сейчас интересы в одну сторону у музыкантов направлены?
В принципе, да, все понимают, о чем речь идет. Какая песня бардовская, какая песня рок-песня. Соответственно, от этого все и пляшут, и делают свои партии.
А «Джин» — это бардовская песня?
Да, джин, да, да, я пью свой джин, да.
А вообще между вот бардовской музыкой и рок-музыкой ты в каком месте вот этого отрезка себя ставишь?
Ну, ровно посередине, и возвращаясь к составу, я хочу сказать, что на самом деле я никогда не собирал музыкальный коллектив для себя, я собирал компанию себе. Я понимал, что нам в этой компании сидеть в студии, ехать в поезде, самолете, обеды где-то вместе, там, в гостиничные номера делить и так далее. Для меня рок-музыка — это компания в первую очередь. И великое счастье, что если эти хорошие люди еще и хорошо играют, но это просто сказка. Значит, все совпало.
Ну, состав уже больше 10 лет не меняется, значит, все хорошо.
Даже там лет 13-14 уже.
Да-да-да, больше, играет. Больше. Давай еще одну вещь послушаем, которую ты исполнял под гитару на радио «Ракурс». «Любовь идет по проводам». Она, кстати, под гитару звучит очень неожиданно. И это тоже вещь, которая для многих была одной из первых услышанных у группы «Сплин».
Завтра на этом месте меня собьет автомобиль. Телеграф уносит мой голос в сторону за тысячу миль. Электричество — ерунда на постном масле. Вот и ноль, вот фазы, и все огни погасли. Мы лежим втроем, я и две сестры. Я хотел их завести, из них не вышибить искры. Я нашел, где плюс, нашел, где минус. Если я не полюблю, то, вероятно, я двинусь. Я открыл букварь, читаю по складам. Не верьте никому, любовь идет по проводам. Ой, я люблю людей, люблю, когда их нет. Я бы вышел на балкон и разрядил бы пистолеты. Но отлил ли кто серебряные пули, чтобы все уста сомкнулись в бесконечном поцелуе? Я глотнул воды, совсем охрип. Я иду по коридору, мне навстречу царь Эдип. У него нет глаз, на нем нет лица. Он трахнул свою мать и завалил отца. Чтобы очутиться у любви в плену, достаточно настроиться на радиоволну. Любовь есть здесь, любовь есть там. Любовь звенит ключами к любым замкам. Ой, любовь идет по проводам. Ой, любовь идет по проводам. Жил один мудрец, теперь его нет. Он вернулся из Китая и зажег на кухне свет. И к нему пришла соседка, якобы за солью. А сама сняла трусы и показала, где ей больно. И мудрец сошел с ума, набрал 01. По вызову явился незнакомый господин. И господин сошел с ума, набрал 01. По вызову явился незнакомый господин. И господин сошел с ума, набрал 01. По вызову явился незнакомый господин. И господин сказал, ударив барабан: любовь идет по трубам, откройте кран. Любовь идет по трубам, откройте кран. Откройте кран. Краны, ложитесь на диван, любовь идет по трубам, откройте кран. Ой, любовь идет по проводам. Ой, любовь идет по проводам. Любовь есть здесь, любовь есть там. Любовь звенит ключами к любым замкам. Ой, любовь идет по проводам. Ой, любовь идет по проводам. Любовь есть здесь, любовь есть там. Любовь звенит ключами к любым замкам. Любовь звенит ключами к любым сердцам. Откройте кран и ложитесь на диван. Любовь идет по проводам. Любовь идет по проводам. Любовь идет, идет. Любовь идет по проводам.
«Любовь идет по проводам», Александр Васильев, концерт на радио «Ракурс» 95-го года. Саш, вот ты уже сказал, да, что есть старые вещи, и слава богу, они составляют сейчас основу концертов или есть там 2-3 хита, которые, ну, обязательно?
Наоборот, основной упор делается на новые вещи. Если мы едем в тур, как правило, это после выхода пластинки. Вот вышла «Вера и Майна», если бы не пандемия, то мы бы в каждом городе играли бы все 11 новых вещей. А в концепции должно звучать 25, как мы выяснили, опытным путем. Соответственно, 14 вещей — это старые. Но, как правило, это не хиты, а песни второго плана, назову их так, которые на радио не звучали и так далее. Но их все равно знают те, кто нас слушает.
Но мы сегодня тоже, кстати, стараемся не по хитам идти. А есть так обязательные все-таки песни? Выхода нет?
Выхода нет, мы играем на фестивалях всех, когда очень много народу, и все пришли не только на нас, но и на другие группы. Мы понимаем, что вот как раз эта аудитория, может, и не знает там «Черную Волгу» или там что-то еще, но зато они знают «Выхода нет». Это нормально. А вот на сольниках как раз без нее обходимся.
То есть такого «Smoke on the Water», как у Deep Purple, без которого нет концерта, у вас нет?
Нет, нет, конечно, нет. Ты пойми, что группа Deep Purple скорее всегда была вот примерно как не надо делать вот для нас.
А вот ты не избежал темы вируса в альбоме «Вира и Майна». Как ты вообще пережил этот вот период, когда был реальный карантин? Сейчас уже хоть в масках ходим, но все-таки отпустило уже. А тогда было год назад сурово.
Вся эта ситуация направила меня на то, чтобы максимально сконцентрироваться и заняться своим делом, написанием песен. И так получилось, что к ноябрю у нас набралось 11 новых вещей. Мы их свели и в декабре выпустили под названием «Вера и Майна».
То есть в какой-то степени этот альбом – это пандемийный такой ребенок?
Абсолютно. Он начался с песни про Гарри Поттера. Ну и дальше пошло-поехало, все остальное начало вытягивать.
Ты какой-то дефицит общения вот людского, человеческого в период пандемии испытал, когда все было закрыто?
Мы с женой аскеты и интроверты. Нам очень нравится жить друг с другом, с нашими детьми. И мы очень мало выбираемся из дома, кому-то в основном к нам приезжают гости.
То есть проблем, в общем-то, не было?
Никаких проблем, это наш образ жизни.
Сейчас, 21 век, уже давно начался, совершенно другие технологии, чем были в тот момент, когда вы выступали на радио «Ракурс». Вот эти новые технологии, они насколько твои? Вот насколько ты технологичный человек? Потому что есть рок-музыканты, которые хватаются за любую новую штуку, а есть рок-музыканты, которые вот с тем же усилителем, как они сидели, вот это их.
Ну, нет, мы хватаемся за всякую новую штуку, без сомнения, да, но при этом не выкидываем и старые штуки, потому что они родные уже. И я счастлив, что мы перешли в этот цифровой век. Во-первых, упростилось распространение материала. В первую очередь, начиная вот от автора к музыкантам, очень приятно, что есть диктофон у тебя под рукой в телефоне. Ты в любой момент записал новую песню, сразу ее шик, отправил всей группе, и все, к вечеру вся группа ее знает уже наизусть. На следующий день можно репетировать и записывать ее, чтобы не приходилось там в студии объяснять, здесь ре, здесь си, а здесь три такта, здесь 18. И самое главное, что стало легко распространять готовую пластинку. Не надо ничего больше печатать, там ждать очереди в типографии и так далее. Что сегодня ты записал, тут же ее выложил.
А ты концепцию альбома поддерживаешь по-прежнему? Потому что, в принципе, сейчас такая современная история, что можно выпускать по одной песне, вот действительно записал на диктофон вечером с музыкантами, а завтра она уже просто как сингл, и бог с ним, с альбомом-то.
Ну, кто-то так и делает, но мы выпускаем и синглы, и альбомы, потому что, мне кажется, работает и то, и другое. Бывают ситуации, например, едешь из города на дачу, у тебя есть там полтора часа, ты думаешь, о, новый альбом как раз послушать. Воткнул вот отлично 45 минут, и не скучно было ехать на дачу.
Но, тем не менее, вот Вира и Майна, какая-то общность, кроме того, что это вещи, написанные во время карантина, она есть у этих? Это концептуальный альбом?
Я не концептуальный художник, у меня нет никакой концепции. У меня появляются песни за песней, когда их 11, я их начинаю выстраивать по порядку, чтобы действительно вот тогда вот начинает выстраиваться концепция. А она всегда одна и та же, сделать альбом нескучным, расставить песни по порядку так, чтобы сразу с первой песни бабах, а вторая еще ду-ду-ду-ду-ду, а третья, наоборот, лирическая какая-нибудь. То есть все как по волнам, чтобы слушатель скользил, пока слушает.
А может случиться, что вот какая-то 12-я песня написалась, а вот не лезет в эти 11, как-то вот не вписывается?
Да, такое может быть, да, но она остается за бортом. Ничего страшного, потом будет выпущен.
А много песен вообще за бортом осталось в нигде?
Ну да, и из 90-х, из нулевых, везде где-то в архивах болтались какие-то вещи, некоторые уже, наверное, и забыты. А сейчас у нас на Яндекс.Диске есть папка неизданная, там тоже вещей 8 лежит. Я что-то заходил сегодня, смотрел, что там есть, думал, ого, сколько там набралось.
А как ты относишься к бутлигам, когда пишутся концерты, где-то выпускаются, ты не в курсе? Это зло или это неизбежность для популярной группы?
Неизбежность, да, и у фанатов всегда это вызывает интерес. Я сам помню, что у меня были, например, какие-то репетиционные записи «Машины времени», где они играют какую-то песню, например, и вдруг Макар может сказать: «Стоп, ребята, что мы играем?» Это не все, но меня это удивляло в детстве неимоверно. В 11 лет думаешь, что это нечто божественное, работающее там по принципу небесной механики, само собой, и вдруг человеческий голос все это останавливает и просит начать заново. Причем ему ребята говорят: это не мы, уважали, это ты.
Тем не менее, вот какие-то записи, которые вы делаете, демы, репетиционные, стараетесь хранить хорошо за семью печатями?
Ну, мы пишем репетиции, но у меня никогда не было желания издать репетицию, опубликовать ее. Зачем это надо?
То есть варианта, что когда-то, к примеру, будет гранатовый альбом переиздан, 30 лет гранатовому альбому, 5 компакт-дисков со всеми демозаписями, с двумя концертами того периода, вряд ли?
Ну, это скучно, честно говоря, я никогда не был привязан к цифрам, меня все это смешило всегда, там 100 лет Брежневу, и все колоннами начинают ходить вокруг Красной площади, ну, это скукота.
Ты продолжаешь слушать музыку?
Да, конечно.
А что ты сейчас слушаешь?
Да, все подряд. Я слушаю все новинки, которые появляются. Плюс устраиваю сам себе экскурсы в старую музыку, если что-то там не услышал. Иногда исследую классических композиторов. Открываю Википедию, начинаю смотреть их самые значительные работы и тут же в Ютубе их слушаю.
Сейчас это можно, да, легко сделать. Раньше не было такой возможности.
Блин, это великолепно. Вот это, мне кажется, самое главное достижение 21 века, что мы можем расширять свою эрудицию ежедневно, не выходя из дома, не отходя от компьютера.
На вопрос про что слушаешь я всем задаю, а вот тебе хотелось бы еще спросить, а что читаешь?
Читаю я исключительно периодику. Очень редко читаю художественную литературу. Чаще читаю научно-популярную, но в основном периодику. Мне нравятся новости со всего мира. Вот я модернист, мне хочется нового, свежего ежедневно.
Бумаги читаешь или вряд ли?
Нет, только с монитора. Я с бумаги уже давно не могу читать, слишком мелко и серо.
А книги вообще бумажные вот такие у тебя остались?
Ну, конечно, да. Библиотека собралась неплохая. Но все равно я читаю только с экрана монитора. Все книги остались с начала нулевых.
Саш, спасибо, что нашел время зайти к нам на огонек. Мы сегодня слушали выступление группы «Сплин» на радио «Ракурс» 95-го года. Две вещи твои сольные. Заканчиваем мы еще одной интересной записью. Если помнишь, «Сплин» играл на трехлетии радио «Ракурс» в клубе «Не бей копытом». И тогда, по-моему, один из первых разов прозвучала песня «Давай, лама» в живом исполнении. Вот мы ей сегодня и закончим.
Какие названия у клубов были?
Это, кстати, был, по-моему, последний концерт в классическом таком вот месте «Не бей копытом». Потом они куда-то переехали, да. Но это уже что-то не то было. Спасибо. Мне было очень интересно с тобой поговорить. Я надеюсь, что точно так же интересно это было всем, кто будет слушать. И интересно было тебе.
Спасибо, ребята. Всем окончание пандемии. Увидимся.
Мой поезд едет в Стамбул. Это кул. Но денег нет на обед. Это бэт. Кто мне покажет стриптиз? Там кис. А кто покажет кулак? Там давай. Повсюду ты свой, это чой. Когда ты всюду один, это сплит. Когда никто не звонит, это щит. Когда вокруг все не так, это давай. Я хочу сделать одно, но, когда вокруг все поют, это гуд. Когда ботинки не жмут, это тоже гуд. Когда румян каравай, это кайф. Когда на улице май, это и есть наша лайф. Давай, лама, давай, давай, открывай свой англо-русский словарь. Давай, лама, давай, давай, открывай свой англо-русский словарь. Давай, лама, давай, давай, наливай, да подставляй, не зевай. Открывай свой англо-русский словарь.
спасибо. Мы поздравляем вас и радио «Ракурс» с трехлетием. На самом деле они нам очень помогли и первыми начали крутить по Москве, за что мы им очень благодарны. И вам, соответственно, пока!
Эта музыка звучала в живых концертах «Радио Ракурс», а сегодня ее исполнители беседуют о прошлом и о настоящем в подкасте «Живьем» четверть века спустя. Проект Сергея Рымова и Вячеслава Гришина.